Братья и сестры, я всех вас приветствую. Братья выбрали замечательный гимн перед темой о сомнениях. «Ты со мной, в твоих я покоюсь руках» — эти слова написал человек, который пережил величайшее горе, потерю близких, родных, дочерей, жену. И когда ему сообщили об этом, то вот родились эти строки, которые до сегодняшнего дня уже многие десятилетия, даже, наверное, больше столетия, наверное, так, управляют, помогают побеждать многим христианам обстоятельства жизненных, трудностей, переживаний, побеждать сомнения. Братья и сестры, сегодня тема о сомнениях. Я, конечно, сомневался, насколько эта тема будет актуальна для молодежи, но понял, что очень нужно и очень хорошо и правильно. Перед тем, как я буду делиться словом, один пример хотел рассказать. Не так давно слышал об одной молодой семье, значит, получилось так, родился в этой семье маленький ребеночек, и вот мамочка приехала домой вместе с этим ребеночком, положили в кроватку его, и вот мама где-то там отвлеклась, потом через время смотрит, папа стоит на коленях возле кроватки, нагнулся и смотрит. И вот она залюбовалась этим зрелищем, так интересно. И вот она просто стоит и смотрит, как папа стоит и смотрит в сторону ребеночка. Потом через время она подходит к нему, взяла его за плечо и говорит: «Мой дорогой, если не секрет, о чем ты сейчас думаешь?» Он так раз как встрепенулся, говорит: «Да смотрю, какая красивая кроватка, всего за $100». И вы знаете, братья и сестры, я к чему хотел этот момент? Мы находимся в лагере, мы сейчас будем слушать проповедь. В моей проповеди не будет много примеров, я поэтому как бы предупреждаю, что я хотел бы, чтобы мы заметили не кроватку. Не только в проповеди, в лагере. Мы можем заметить красивую обстановку, хорошее участие, мы можем заметить много замечательного, как хорошо кормят, и это все хорошо. И кроватка – это очень хорошо, когда она красивая, удобная. Но есть главные вещи, есть те вещи, которые составляют наше настоящее, наше будущее, которые определяют где-то прошлое. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, рассуждая над этой темой, мы могли заметить главное, могли заметить нашу задачу – не сомневаться. Проблема, обозначенная словом «сомнение», встречается в Библии и в Писании неоднократно. Есть довольно много текстов, косвенных, прямых, или слова, которое каким-то образом относится к этому, к этой проблеме, к проблеме сомнений. Существуют конкретные тексты, которые говорят о том, что мы не должны сомневаться. Вот я хотел бы узнать у молодежи. Вы помните такие тексты, где сказано, что мы не должны сомневаться? Так, давайте послание Якова, понятно, у нас послание Якова сейчас в голове, но кроме послания Якова, хотя этот текст тоже, он абсолютно подходит к этой теме в плане того, что есть прямые повеления. Еще есть тексты Писания? Братья, которые сидят первые, вы знаете Библию? Есть тексты Писания? Или вы засомневались, знаете вы Библию или нет, да? Но не сомневайтесь, вспоминайте, пожалуйста, Павел.
Блажен, кто не осуждает себя в том, что избегает.
Хорошо, вот касается, но не настолько прямо оно говорит о том, что должно отсутствовать сомнение, но о факторе хороший текст. А есть прямое слово о сомнениях. Вот так, все делайте без ропота, иногда сомневаясь, правильно? Не сомневайся. Хорошо, очень. Вот это прямой текст. Еще есть прямые тексты?
Есть, руку поднимает.
Где? Вот руку поднимает, значит, порядочный. Пожалуйста. Там стоит слово «не обманывайтесь, Бог поругаем, не бываем». Но, в принципе, можно это тоже использовать. Хорошо. Первое послание Тимофею говорит о проблеме или о назначении к мужьям. Вот это вопрос к братьям, которые должны молиться в церкви. И что у них должно происходить? Как? Значит, чтобы мужи, да, произносили молитвы, мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Братья и сестры, прямые тексты Писания мы должны с вами знать. Ну, представляете, есть же прямые повеления. К примеру, ты едешь, главная дорога. Это прямое повеление, что ты можешь смело ехать, да? А есть другой знак, уступи дорогу. Это какое прямое повеление? Уступи, правильно? Уступи. Тут нету других вариантов. Уступи. Вот, и ты должен уступить. Если ты не уступил, то Вот. Долго потом будешь уступать другим место за рулем иногда. Вот. Это прямые вещи, братья и сестры. Ну вот и последний текст, уже о нем говорили, он будет центральным текстом в наших рассуждениях. Послание Иакова, 1 глава. Я прочитаю этот текст. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Сомневаться. Значит, это слово, если очень просто сказать, оно имеет такие значения: не доверять, не верить, считать маловероятным. Я немножечко просуждал над самим словом и нашел интересную информацию. В самой основе этого слова стоит слово «мнение» или «мнить», «сомнение». Ну, если так расширить понимание, то есть «думать», «читать», «надеяться». То есть «мнить» — это «думать», «читать», «надеяться». Префикс или приставка «со» имеет значение «вместе», «несколько» или «равнозначность» определяет. Таким образом, слово «сомнение» определяет вот такое положение. Это наличие нескольких равнозначных или существующих, как скажем, вместе или, ну, как скажем, на одной такой площадке различных мнений. Несколько мнений. Латинское слово «сомнение» звучит так. Я не знаю, как правильно его прочитать, но примерно так. «Dubio sus». Что значит «сомнительный»? И происходит оно от слова «до», то есть «два», в значении «нерешенное между двумя». То есть, если практически поговорить, что сомнение – это не просто много разных мнений, это два существующих, иногда противоположных мнения, и, скорее всего, это будут два противоположных мнения, которые предлагают выбор между одним мнением или другим. Интересно, что в старом английском языке цифра «два» она так и называлась, если перевести ее на русский язык, как «сомнение». Еще интересный момент, который я нашел, это момент вот из учеников Иисуса Христа. Был один человек, у которого было прозвище «Близнец». Как его звали? Фома-близнец. Интересно, что Фома-близнец, нигде не сказано, был ли у него двойник брат, но в одном из переводов слово «близнец» имеет значение «двоящийся». Двоящийся. То есть Фома, и это было прозвище, Фому просто прозвали близнец, двоящийся, наверное, сомневающийся. Возможно, у Фомы часто были какие-то проблемы, когда он находился между двумя определенными позициями или двумя определенными мнениями. Итак, сомнение – это неотъемлемый элемент процесса выбора и определения. Братья и сестры, во вступлении еще хотел бы сказать такую мысль, что сомнения иногда имеют, не всегда имеют отрицательную оценку. Иногда и есть моменты, когда сомнения имеют положительный окрас. Ну вот немножечко о положительных, а потом перейду к главной теме, это об отрицательном. Потому что в послании Иакова мы встречаемся с пониманием сомнения как с отрицательным фактором. Итак, сомнение как положительный момент. Ну, несколько вариантов, когда сомнение должно быть как положительное. Ну, вот такой пример из жизни, несколько примеров из Писания. Такой пример. Вот у меня есть сын, Павел его зовут. 10 лет ему сейчас, и лет ему 8 было, или 9, наверное, 8. Я уехал куда-то в поездку, приезжаю, и меня дети окружают, и мне рассказывают: «Папа, ты знаешь, что у нас Паша сделал?» «Ну, что сделал?» Значит, он взял, починил велосипед свой, ну, как-то там что-то сделал с велосипедом, ну, там, не знаю, что там, цепь натянул или что там он сделал, а потом вышел и на воротах, на листочке написал и приклеил на ворота: «Ремонт велосипедов». Ну, так, чтобы по улице люди уже знали, что здесь мастер появился. Вот. Ну, момент какой? Приходят ребята, соседи, смеются с него, там: «Ну, Паш, сделай это», а он не может ничего сделать. Вот в этот момент очень важна положительная сторона сомнения. Конечно, хорошо, что он такой уверенный в этих вопросах, что уже может ремонтировать велосипеды, но в то же самое время он не готов еще к этому действию, не готов. И поэтому, когда вот в таких моментах появляется сомнение, а способен ли буду я Конечно, мальчик еще не сможет оценить эти моменты, но, в принципе, это положительный момент, когда я могу оценить, а способен ли буду я. Я помню, как-то у нас сработал один молодой человек, ну, пришел поучиться, неделю поработал, через неделю его нет на работе. Раз, день нету, два, звоним, ты где? Да сейчас занят, что-то там занят, ну ладно. Через несколько дней звонит, слушай, не можешь дать бензопилу, а что? А он уже крышу взял где-то делать там, ну, он уже поверил в себя, что он мастер. Вот, но в принципе, он еще далеко не мастер. У него не появилось этого положительной оценки, а смогу ли я сделать это или это? Ну, это как один из моментов. Еще момент сомнения положительный, когда мы, к примеру, нам предлагают поехать на каком-либо автомобиле, и мы так смотрим на автомобиль, а он надежный автомобиль, хорошая резина, все хорошо, и мы садимся и уверенно подправляемся в путешествие. Другой момент, когда мы смотрим, что автомобиль, стекло там водительское, все в трещинах, колеса, что-то колесо бьет там, и свет вообще не работает, и у нас должно что появиться? Реальное сомнение должно появиться, сможет ли этот автомобиль перевести меня хотя бы от этой точки, ну, через 100 метров благополучно произойдет или нет, у нас должно появиться сомнение. Или, допустим, мы приходим в аэропорт, и у нас есть назначение или нужда сделать перелет из Краснодара в Москву. И вот у нас, я думаю, кто летал в самолете, всегда есть момент, какой-то процент сомнений. Но чем лучше или чем как бы такая серьезнее фирма, вот, чем серьезнее Boeing, то как бы уверенности больше. Но хотя сомнения немножко бывают. А если бы вам, братья и сестры, ну давайте предположим, если бы вам сказали так, вы знаете, на Боингах места нет, есть воздушный шар. Вы фактически должны как бы засомневаться, что он вас сможет перевезти из Краснодара в Москву или нет. Я думаю, что вполне возможно. Это вот такие жизненные моменты, и моментов таких должно быть много в жизни, когда мы должны поставить под вопрос, насколько вот эта ситуация или эти люди, эти обстоятельства могут служить во благо моей жизни. В Слове Божьем есть несколько примеров положительного выражения сомнения. Ну вот, допустим, такой пример. В Деянии апостолов, 17 главе, написано о людях, которые охотно приняли Слово Божие. Это были верийцы. Написано дальше так, что верийцы приняли Слово Божие, Слово с усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. У этих людей было сомнение, и это было положительное сомнение. Но вот здесь появляется интересный аспект, что сомнение, несмотря на то, что есть оно и положительное, и отрицательное, есть у сомнения еще два очень важных подраздела. Сомневаться можно в чем-то второстепенном, но быть всегда уверенным в главном. Вот эти верийцы, они были уверены в главном, то, что есть слово, и это основа. В то же самое время была положительная сторона сомнений, а насколько правильно нам передали слово, насколько правильно нам выразили слово. И для этого и есть сомнения. Вот у нас есть люди, братья и сестры с Библиями, у которых есть положительный фактор сомнения. Я думаю, насколько брат правильно читает, вот они открыли Библию. А кто-то так, ну как бы без Библии, наверное, он очень доверяет. Но вот такая доверчивая простота может иногда увести далеко от истины. Вот верийцы, они написано, они были более благомысленнее. Вот благомысленно – это иногда сомневаться не в главном, а во второстепенном. И еще положительный пример был такой царь Иосафат, о котором сказано так. Когда он был приглашен вместе с Ахавом на войну, то там вышло 400 пророков. И вот царь Иосафат слушает все эти 400 пророков, говорят: «Ахав, иди, иди, все нормально, ты победишь, все, никаких вопросов, никаких проблем». Но у Иосафата есть другие понимания в жизни. У него есть нечто главное. Он знает, есть ценность важная, есть Бог. И вот Иосафат говорит, говорит такое слово: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» Братья и сестры, вот в этой ситуации Иосафат поступил довольно-таки правильно. Он засомневался. 400 человек говорят одно и то же, но что-то здесь как будто бы не так. И вот у Иосафата возникло сомнение. Итак, я думаю, что если в ключе говорить положительного сомнения, оно должно у нас присутствовать. Но это сомнение, как сказал когда-то Августин, что в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Поэтому я думаю, что вот в этих вопросах точно так. Вот всегда Нельзя никогда сомневаться в главном. Но второстепенные моменты, они могут затрагивать наши жизни, нашу жизнь или обстоятельства нашей жизни. Я думаю, что вот этот момент, он очень важен, когда мы, может, формируем наш круг друзей, какие-то поступки нашей жизни или отношения к каким-то предметам, насколько это важно, насколько это хорошо, насколько это может представлять для нас безопасность. Теперь я хотел бы перейти именно вот уже к размышлению по тексту, взятому из послания Иакова, и поговорить об отрицательной стороне сомнения. Вот, я вижу, как брат напротив меня засыпает. Это значит, что нужно ему задать вопрос. Вот, он проснулся, все, вопросов не будет. Но если заснет, вопрос будет. Итак, отрицательная сторона сомнений. Братья и сестры, давайте мы теперь обратим внимание на несколько. У меня здесь будет несколько таких главных моментов, которые я хочу рассмотреть. Это, значит, характеристика самого определения сомнений в сферах проявления сомнений. Затем причина сомнений, затем разрушительные последствия сомнений и победа над сомнениями. Как побеждать сомнения? Итак, первый такой пункт, очень он важный и главный, но он больше теоретический. Каким образом проявляются в нашей жизни сомнения? Это определение сомнения. Итак, существует три определенных направления в проявлении сомнений в нашей жизни. Первое направление – это тогда, когда мы не твердо верим во что-то, испытываем или выражаем сомнения в истинности или возможности чего-либо. Итак, сомнение, когда мы сомневаемся в какой-то определенной истине, которую, может быть, имеем в жизни сами лично, может быть, которую слышим в церкви. Это сомнение, как бы направление именно в отрицательном факторе. Не твердо верим во что-либо или испытываем, выражаем сомнения в истинности или возможности того или другого. Один из примеров Слова Божьего, вообще у меня будет три как бы главных примера, хотя можно было найти больше примеров, некоторые я буду употреблять еще, но вот три главных примера – это Асав, ученик Христа Петр и 12 соглядатаев. Итак, посмотрите, как написано, как пишет Асав в 72-м псалме. 72-й псалом, 12 стих, написано так. «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножая богатство». 13 стих. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро». Итак, братья и сестры, в жизни Асафа был некоторый очень правильный путь. Этот путь, Асаф говорит дальше об этом пути, это был путь приближения к Богу. Потом, когда уже эти сомнения в его жизни рассеялись, он говорит, а мне благо приближаться к Богу. Но вот до этого момента был путь приближения к Богу, уже был этот путь. И написано, он говорит, я очищался, я омывал в невинности руки, я подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро. Был опыт, когда в его жизнь приходили люди и говорили, Асав, ты смотри, вот здесь ты не прав. Он говорит, все-все, я понял, я буду стараться. Он просыпался, и он думал, так, а как я должен здесь исправить? Он говорит, я подвергал себя ранам, я очищал свое сердце, он переживал, он, наверное, когда был на молодежных общениях, он исповедовался, каялся. У него в жизни был такой прогресс в сторону Бога. Но потом в жизни появилось сомнение. Вот мы уже говорили, что такое сомнение. Сомнение – это наличие второго мнения. Было одно мнение. Это мнение было приближение к Богу. Он видел главную цель моей жизни – это Бог. Это отношение с Богом. Он знал, что с Богом невозможно по-другому общаться, как не иметь чистое сердце. И значит, твой жизненный путь будет идти гладко, прямо, ровно, и ты будешь иметь благословение. А потом появилось второе мнение. Это второе мнение создало окружающую ситуацию. Мы прочитали так – вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. И он говорит, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал руки мои и подвергал себя обличениями. Братья и сестры, в жизни Асафа появилось сомнение, и это сомнение касалось именно определенной истины. Он жил в понимании истины святой жизни. Он знал, что нужно для того, чтобы иметь благословение. Он знал, что нужно для того, чтобы иметь общение с Богом. Но вдруг он появилось второе мнение. Это второе мнение и начало разбивать его жизнь. А нужно ли это? А зачем мне это нужно? Ведь можно жить по-другому, ведь можно жить и не напрягаясь, ведь можно жить не очищаясь, ведь можно жить не давая другим обличать тебя. Братья и сестры, я думаю, что многие из нас были в своей жизни подвержены этим проблемам сомнения. Когда мы смотрели на жизнь других людей, у которых получается лучше, когда мы смотрели на жизнь других, я не знаю, может, братьев, сестер, кто-то из сестер смотрел на других сестер, которые вели неправильный образ жизни христианский, и они быстрее выходили замуж, и у кого-то из сестер появлялось сомнение, а правильно ли я делаю, что я стараюсь выглядеть по-христиански. Кто-то из братьев смотрит на какого-то молодого парня, он ездит уже на хорошей машине и думает, слушай, я стараюсь жить правильно, я стараюсь работать, я стараюсь жертвовать Богу, а кто-то не жертвует, ни на благовестие не ездит, в лагеря не приезжает, и он ездит на хорошей машине. И я думаю, а не напрасно ли в моей жизни вот все эти напряжения? Нужно ли оно мне? Братья и сестры, было ли у вас такое сомнение? Я думаю, что в 99 случаях здесь есть люди, которые согласятся с этим моментом. Было такое сомнение. Второй вид сомнения, вот именно в характеристике сомнений, это не быть уверенным в ком-либо. Не вполне доверять кому-либо. Я думаю, что это может, конечно, быть и в положительном моменте, когда мы можем посмотреть на человека и, скажем, он просит у нас занять денег, и мы понимаем, что нет, этому человеку доверять нельзя. Но я хотел бы говорить сейчас об отрицательном именно в свете отношений с Богом. Пример, который здесь у меня есть, это 12 соглядатаев, книга чисел, 13 глава, 31 стих. Интересно, здесь сказано так. Я думаю, что эту историю мы хорошо помним, когда Моисей отправляет 12 соглядатаев, 10 из них приходят с одним мнением, 2 остаются при отдельном мнении. И вот 31 глава, написано так, 13 глава. «И пошли и пришли к Моисею, с 27 стиха, и Аарону ко всему обществу из сынов Израиля в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказали им, что мы ходили в землю, в которую ты посылал нас». И вот дальше они говорят, что там течет молоко и мед, но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сыны инаковы, мы видели там. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею. Братья и сестры, итак, не быть уверенным в ком-либо или в чем-либо. Посмотрите, какая получилась проблема. Моисей, вождь Божьего народа, посылает соглядатаев. С какой целью он посылает их? Не для того, чтобы оценить, сможем мы или не сможем, для того, чтобы просто посмотреть на эту землю вообще, как она выглядит и что представляет из себя эта земля. И вот эти 12 человек уходят с одним мнением. Это мнение, что эта земля будет принадлежать им. Эти 12 человек, это были лучшие, они были способны оценить, увидеть и рассказать. И это было одно мнение. Но когда они пришли на эту территорию, то 10 из них сформировали второе мнение. Это и было наличие сомнения. И это сомнение стало разбивать жизнь общества Божьего. И если мы будем читать эту историю дальше, а мы будем некоторые фрагменты дальше, то пришли к тому, что общество Господне, Божий народ, захотел побить камнями Халева, Иисуса Навина, Моисея, Аарона и всех тех, которые были за одно мнение. Чье это было мнение? Братья и сестры, в сути, эти люди восстали против Божьего мнения. Итак, народ почему решил побить камнями? Потому что народ очень быстро склонился на мнение этих 10 и перестал доверять Богу, вождям Божьего народа и вообще задаче Божьего народа. Итак, вот это второе мнение, второе сомнение или второй разряд сомнений – не быть уверенным в ком-то. Вы знаете, такая проблема может приходить в нашу жизнь очень просто и очень легко, но приходить очень страшные проблемы. Допустим, у нас появляются сомнения в адрес нашего служителя церкви. Ну, по каким-то параметрам, причинам появляется другое мнение. Ну, кто-то сказал, слушай, да что у вас за служитель? Он да и проповедует не очень, да и вот семья какая-то у него, ну или какие-то другие вопросы, это будет слово, которое разрушать будет мнение. Не так давно разговаривал с одним братом, и у него получились проблемы в решении семейного вопроса, и эти проблемы, они настолько сильный был удар по его сознанию, по его духовной жизни. Он говорит, несколько недель я даже не мог кушать, просто не мог кушать. Затем он говорит, я стал... Как бы появляются в жизни, стали у меня очень сильные сомнения. Сомнения в том, что я вообще могу когда-то решить свой семейный вопрос. Затем, говорит, сомнения вообще в церкви. Если в церкви так поступают, то это вообще церковь это или нет? Затем сомнения стали дальше распространяться. Сомнения, он говорит, а вообще братство это, оно нормально, это братство? Говорит, я всегда любил это братство, наше братство. Но когда сегодня, после этих обстоятельств жизни, я подумал, если в этом братстве поступают так, то какое это братство? Братья и сестры, таких моментов может быть в нашей жизни много. Мы видим, как какой-то брат, хороший проповедник, и вдруг он оступился и упал. И у кого-то в жизни закрадываются сомнения, может быть, не против этого брата, против служителей, против Божьего народа, против братства или еще как-то. Вот это вторая характерная черта этого направления сомнений. Сомнений, когда люди теряют уверенность в ком-то. И третий момент – это сомнения, которые касаются личности человека, колебаться, решая какой-либо вопрос. Это пример из Писания, на который хотелось бы обратить внимание. Это история апостола Петра, Евангелие от Матфея, 14 глава, здесь сказано так. 14 глава, 30 стих, написано так. Он же сказал, 29-й, «Иди, и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Итак, в чем получилась проблема именно вот этой части сомнений? У Петра появилось сомнение. Сомнение это было не в ком-то, он не во Христе засомневался. Он не засомневался в каких-то, может быть, так скажем, в возможностях Христа, он засомневался, делать ли ему следующий шаг или не делать ему следующий шаг. Он стал колебаться здесь внутри, в своем сознании, в своей душе, в своем сердце, в своих каких-то пониманиях или представлениях. Колебаться внутри себя, принимая решение или проявляя нерешительность. Вы знаете, мне кажется, вот этот момент, он тоже может быть в нашей жизни и очень актуальным. Многие из нас принимают добрые решения, допустим, начать молиться в собрании. Но когда ты находишься на собрании, то тебе очень трудно замолиться вслух. Ты колеблешься, ты переживаешь, как принять решение. И вот это один из факторов сомнения. Кто-то сомневается, когда идет на библиотеку или когда пытается заблаговествовать, кому-то рассказать о Христе. У меня был такой не так давно случай, когда я несколько часов ехал в машине с людьми, неверующими, я всю эту дорогу сомневался, надо мне благовествовать или нет. Конечно, это было страшное состояние, что я не... Ну, как бы я что-то сказал, но очень плохо. Я не рассказал людям главного. Нет, ну, я что-то сказал, конечно, сказал, что верующий, сказал, что там вот какие-то моменты, но я колебался. И вот это было сомнение. Это было сомнение, которое разрушает главное. Итак, кто-то может быть сомневаться, делать предложение или не делать предложение. Опять же, внутри себя, да, может сомневаться. Кто-то может сомневаться, давать ответ «да» или «нет». Но это как один из факторов именно характерных сомнению. Итак, сомнения проявляются. Первый мой пункт закончился о сомнениях в целом. Как они выглядят? Три направления. Это сомнения в обстоятельствах, или в истинах, второе – сомнение в ком-то, в людях, и третье – это сомнение в принятии решения. Теперь я хотел бы посмотреть на причины, откуда появляются сомнения или в чем причина сомнений. Послание Иакова, оно центральный этот текст. Вот все мысли как бы вообще построены на этом тексте. Написано так, просто… «И без упреков и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Итак, сомневающиеся люди, они подобны морской волне. И эта морская волна, брат, который... Так, морская волна. А чем она характеризуется по этому тексту? Что с ней происходит? поднимаемая и развиваемая. За счет чего? Что дает импульс к поднятию, развиванию этой волны? Ветер. Братья и сестры, ну я так и для себя отметил. Да, Яков говорит, что сомневающийся подобен морской волне, но у того, чтобы, для того, чтобы волна поднялась, должна быть причина. Вот для сомнения есть причина. Если для волны ветер, то для сомнения тоже должна быть причина. Ветер – это обстоятельства извне, некий внешний фактор. Сомнение всегда рождается благодаря внешнему фактору. Любое сомнение, которое происходит вне, или, ну, оно все происходит вне, да, по отношению людей, по отношению истины, сомнение благодаря внешнему фактору. Апостол Павел, говоря о своем служении, он говорит интересный такой момент. «Мы были стеснены отовсюду», в послании к Коринфянам, «от вне нападения, внутри страхи». Вот этот внешний фактор, фактор обстоятельств, он создает дискомфорт и создает сомнения. Дальше Павел, конечно, говорит, что «но благодарение Богу, который даровал выход в определенных обстоятельствах». Но вот этот момент сомнений, он не обходит никого. Ни служителей, ни молодежь, ни детей, ни семейных, никого. Итак, причина сомнений – это внешний фактор. Вот эти же три примера, которые приводил Асав, апостол Петр и соглядатые, очень быстро. Итак, 72-й псалом, давайте посмотрим на этот внешний фактор. Там написано так, 3 стих, 72-й псалом. Так, что там мои закладки куда-то пропали. Сейчас найдем. 72-й псалом, посмотрите, как сказано. Он говорит, как благ Бог Израилю к чистым сердцем, а я едва не пошатнулся. Вот это состояние едва не пошатнулся, это и есть состояние сомневающегося человека. Я едва не пошатнулся, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие их нечестивых, ибо им нет страданий. На работе человеческой нет, их выкатились от жира глаза, над тем издеваются, поднимаем к небесам уста свои, расскажут по земле. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу. Посмотрите, братья и сестры, откуда пришла проблема в жизнь Асафа? Вот этот ветер, вот эти внешние обстоятельства, это не обязательно проблемы жизни. Это могут быть люди, образ жизни или какие-то обстоятельства, которые диссонируют с тем пониманием, которое было до этого, которые создают второе мнение. Тем образом создают сомнения в жизни. И он говорит, я позавидовал безумным. Он посмотрел на людей, которые окружали его. Он посмотрел на тех людей, жизнь которых отличалась от его жизни. И вот эти люди в сути своей создавали вот эту волну в его жизни. И посмотрите, эта волна какая была сильная. Он говорит, потому туда же обращается народ его. Многие люди в Божьем народе были под влиянием этого ветра или этой волны, которая втягивала многих из Божьего народа в это же самое сомнение, которое разрушало представление о святости, о правильности жизни, об отношениях с Богом. Внешний фактор. Допустим, в истории с Петром в Евангелии от Матфея мы тоже можем этот момент отметить. Написано так. Он же сказал, иди, да, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, но, видя сильный ветер, испугался. Это был тоже внешний фактор, и как раз-таки это был тот фактор, о котором, в принципе, говорит Яков, да, говоря о сомневающемся человеке. Петр начал сомневаться, видя сильный ветер. И интересный момент соглядатаев, это 14 глава, 13 стих, написано там так. Они говорят, я уже не буду открывать, не можем мы идти, ибо народ, который живет там, сильнее. И они говорят, и мы видели там сыновей Янаковых. Братья и сестры, итак, вот это слово причины сомнений. Когда вы посмотрите на свою жизнь, и вы заметите в вашей жизни наличие второго мнения, мнения, которое конкурирует с мнением Бога, всегда вы должны знать, что этому мнению есть причина. И эта причина где-то извне. Возможно, вы посмотрели на людей, которые неправильно поступают. Может быть, обстоятельства каких-то проблем или трудностей пришло в вашу жизнь. Или может быть то, что для вас кажется нерешаемо, как эти люди, соглядатые. В принципе, они знали, что есть Бог. В принципе, они знали о том, для чего они сюда шли. Но были люди, которые им показались сильнее. Были люди, которых им показалось им невозможно победить. И вот эти обстоятельства и создают причину причину для сомнений. Третий аспект – разрушительные последствия сомнений. Посмотрите, как сказано в послании Иакова в этом же самом тексте. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой, развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Итак, сомневающийся подобен морской волне, которую поднимает ветер и развивает. Развивает, то есть это не развитие волны, а развивание волны. То есть это слово, которое имеет значение заставлять рассеиваться, исчезать. Братья и сестры, вот здесь я хотел бы, чтобы мы отметили для себя главный момент. Сомнения вот в отрицательном ключе, они всегда разрушительны. Если в мою жизнь приходят сомнения по поводу пути Божьего, если в мою жизнь приходят сомнения по поводу Божьего предназначения в мою жизнь, если в мою жизнь приходят сомнения, потому что мне очень трудно, и я начинаю сомневаться в Божьей силе, в Божьем всемогуществе, я должен помнить, что это принесет исчезновение, это принесет разрушение, это принесет боль в мою жизнь. И здесь сказано так: поднимаемой и развиваемой. Один человек, я прочитал одну цитату, говорит так: «Наши сомнения – это предатели, заставляющие нас лишаться многого, с чего мы могли бы достичь из-за страха попытаться это сделать». Итак, сомнения лишают нас многого. Посмотрите, чего лишают нас сомнения. Здесь написано так. В 7 стихе: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Кстати, одно из первых действий, которые я уже сказал, если кто-то записывает, вот это момент, разрушительная сила сомнения, что она разрушает жизнь в принципе. Второй момент, что сомнения лишают нас Божьего участия или проявления Божьего всемогущества. Посмотрите, как здесь сказано: «Да не думает такой человек получить что-либо от Господа». Братья и сестры, почему приходит разрушение в жизни этих людей? Потому что Бог перестает действовать в жизни этих людей. Когда в жизни человека прокрадываются сомнения, Бог не может действовать в жизни этого человека. Когда-то Христос пришел в свой народ, и написано, что не мог совершить там чудес по неверию их. Эти люди сомневались во Христе, эти люди не могли представить Христа Сыном Божьим, поэтому в их жизнь не приходило Божье созидание. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Пример этому соглядатые, о которых мы уже говорили, в 14 главе книги «Чисел» сказано так об этих людях. 14 глава, 22 стих, сказано так: «Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Все раздражающие меня не увидят ее». Братья и сестры, посмотрите, эти люди, вот эти 10 соглядатаев и весь народ, который поддался сомнению, все они лишились права на то, чтобы войти в землю обетованную. Это было не просто, знаете, как какое-то, ну, случайное наказание гнева Божьего. Это был закономерный процесс. Сомневающийся человек, он должен знать, что он ничего от Бога не получит. Интересный дальше момент, здесь сказано так: «Но раба моего Халева», вот этот союз противопоставления, он показывает на другую позицию, на позицию людей, у которых не появилось другого мнения, раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее. Братья и сестры, соглядатые лишились войти в землю обетованную, они не смогли получить ничего от Бога. Интересный пример Петра. Вот в тот момент, когда он засомневался, он начал тонуть. Вот это разрушительная сила сомнения. Как только сомнение проникает в жизнь человека, человек начинает тонуть. Его жизнь начинает разрушаться. Он теряет надежду на Бога, он теряет надежду на Божье обетование, он теряет почву под ногами, и как Асав говорит, «Я едва не поскользнулся». Сомнения лишают нас твердости. Посмотрите, здесь дальше сказано так. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях». Итак, это разрушительная сила сомнения. Сомнение разрушает нашу твердость. Когда человек оказывается в состоянии сомнения, ему очень трудно сохранить твердость в различных обстоятельствах жизни. И эта твердость лишает его многих благословений. Ну, допустим, такой был человек по имени Фома, о котором мы говорили. И вот этот Фома, близнец, то есть двоящийся человек, или человек с двоящимися мыслями, возможно так, он оказался отделенным от общей радости. Он, как бы вот все ученики уже сформировали свое отношение твердого понимания, что Христос воскрес, а Фома находится отдельно. Он не тверд на этом пути, он отделен от общей радости. Ученики, которые, когда Иисус Христос возносился, то в Евангелии от Матфея, 28 главе, написано так, что 11 учеников приступили, и одни поклонились, а другие усомнились. В их жизнь пришло сомнение по поводу того, Христос ли это, или что, не знаю, вот в какой области появилось их сомнение, но так сказано о них, что они усомнились, поэтому они не смогли поклониться Христу. Итак, разрушительная сила сомнения. Сомнение разрушает наши близкие отношения, как получилось у Фомы, он там, как бы он не мог влиться в это единство людей, торжествующих воскресение. Сомнение приносит пагубу, и Бог не может действовать в жизни сомневающегося человека. Сомнение лишает нас права поклоняться Богу. Братья и сестры, это разрушительная сила сомнения. Следующий аспект – это победа над сомнениями. Но как же все-таки побеждать сомнения, если в мою жизнь проникают сомнения? Если в мою жизнь проникает вот это второе мнение? Может быть, я начинаю терять уверенность в Божьих обетованиях? Может быть, я теряю уверенность в правильности пути братства или пути Божьего? Может быть, я теряю уверенность в понимании каких-то жизненных аспектов? Или, может быть, я теряю внутри уверенность по отношению того, как мне поступить в этой или в другой ситуации? То как победить сомнения? И вот здесь у меня есть три важных момента, как победить сомнения из этого текста. Первый момент, как победить сомнения, написано так. Я для себя назвал так этот момент. Фокусировать взгляд на Боге. Посмотрите, как здесь написано. «Если у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. В этом тексте Писания апостол Иаков показывает, что есть Бог. Вот у тебя нету мудрости, может быть, у тебя нету каких-то обстоятельств жизни хороших, может быть, еще что-то у тебя есть или чего-то нет, но в конкретной ситуации здесь идет вопрос мудрости. И он говорит, если у кого не достает мудрости, то что есть? Или кто есть? Есть Бог. Братья и сестры, вот я хотел бы, чтобы мы для себя вот этот отметили момент. Когда в нашей жизни появляются сомнения, как я уже вначале говорил, мы можем сомневаться в том, как Бог это сделает. Мы можем сомневаться в том, каким образом я смогу преодолеть вот эти или другие обстоятельства жизни. Но мы никогда не должны сомневаться в Боге. Бог – это настолько твердый оплот. Кто-то сказал так, но эти слова приписывают некоторым людям, но, по-моему, за Ваню Моисеева я слышал, он говорил так, «Мои ноги дрожат, но камень, на котором я стою, не дрожит». Кто-то говорит, что это Храпову принадлежат слова. Не так важно, как важен смысл этих слов. Уверенность в Боге. Братья и сестры, когда в вашу жизнь проникают сомнения, как важно посмотреть в сторону Бога. Один человек сказал так, «Бог действует через слабых и немощных людей, потому что они готовы опереться на Него». Посмотрите теперь на те самые примеры, которые мы с вами прошли. Пример Асафа, который оказался в трудных обстоятельствах жизни, в состоянии сомнения. Каким образом разрешились сомнения этого человека? Пример Асафа говорит об этом, 72-й Псалом, 16 стих, сказано так. «И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. Трудно было разрешить вот эту проблему, когда у меня не так хорошо, как хорошо у нечестивого, и я вдруг стал сомневаться в истинности Божьего пути». И он дальше пишет так. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их». Братья и сестры, панацея или лекарство, или вот это, так скажем, жизненное противостояние сомнений – это взгляд в сторону Бога. Асав говорит, были обстоятельства, был скользкий путь. И он, кстати, начинает такими словами, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я едва не пошатнулся». Дальше он говорит интересные мысли, 23 стих, он говорит так, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу, кто мне на небе, и с тобою не хочу, ничего не хочу на земле». «Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек, ибо вот удаляющий себя от тебя гибну, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу». Братья и сестры, это такие сильные слова. Я хотел бы, молодежь дорогая, всем вам пожелать. Может быть, кто-то сидит и думает, да какая-то теория. Поверьте, не существует теории, которая заключается в Слове Божьем, отдельной от практики. Если сегодня вам еще непонятно этот текст, то, может быть, придут обстоятельства через 2 дня или через 3 в вашу жизнь, когда вы поймете, что есть только одно лекарство от ваших сомнений – это ваш верный взгляд в сторону Бога. И Асав говорит, «А мне благо приближаться на Господа, я возложил упование». Посмотрите, пример Петра. Это тот же самый пример. Петр не утонул, Асав не поскользнулся. Почему? Потому что эти люди смотрели на Бога. И Петр говорит, вот момент, когда он начал утопать, это 14:30, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Братья и сестры, вот это слово, я сегодня читал этот текст, и мне настолько понравилось вот это слово «закричал». Вы знаете, может быть, переводчики применили такое слово, но я думаю, что Дух Святой выразил главную мысль. Если ты начинаешь тонуть в сомнениях, если ты начинаешь тонуть, вот смотря на обстоятельства твоей жизни, просто ты должен закричать. Есть победа над сомнением, есть победа над теми обстоятельствами, в которых ты можешь находиться. Он закричал. А что он закричал? Мама. Или друзья. Или братья и сестры? Он закричал, «Господи!» Братья и сестры, если в нашей жизни не будет взгляда на Бога, мы никогда не сможем выкарабкаться из нашего утопающего состояния. Мы можем барахтаться, сомневаться, мы можем осуждать или можем уходить в сторону. Но если в моем сердце есть сомнения, мне сегодня нужно закричать, «Господи!» Не надо тянуть время, не надо ждать последнего дня в лагере. Может быть, сегодня кому-то нужно сказать, «Господи, я ведь действительно начал сомневаться. Я действительно стал переживать разрушительную силу сомнения. Меня не влечет в общение, где говорят о Христе воскресшем. Может быть, меня не влечет в Божий народ. Может, я осуждаю братский путь, путь братства. Может быть, мне далеки истины Писания, я стал сомневаться в этом. Мне нужно закричать, «Господи!» Интересно, Христос в ответ на этот вопрос говорит Петру, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Я для себя подчеркнул вот это слово «зачем?». Господь обращается и говорит, «Зачем ты усомнился?». И я так подумал, как часто в мою жизнь приходит сомнение, но перед сомнением я должен задать себе вопрос, «Зачем?». Зачем сомневаться в Боге? Зачем сомневаться в Божьих истинах? Зачем? Этот путь приведет к поражению. Интересный момент, и о соглядатаях в 14 главе 6-9 стихом, там написано так. Халев говорит так. «Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривающих землю, разодрали одежды и сказали всему обществу и сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь, а с нами Господь, не бойтесь их». Братья и сестры, какое сильное слово! Вот как могли эти 2 молодых человека, им было по 40 лет примерно, как могли эти 2 молодых человека удержаться против огромного сомневающегося общества? Они говорили, только против Господа не восставайте, с нами Господь. Эти люди постоянно смотрели в сторону Бога. Эти люди постоянно не отводили свой взгляд со стороны того, в ком нельзя сомневаться. Прошло много времени, и было Халеву уже 85 лет, и он приходит к Иисусу Навину и говорит: «Иисус Навин, когда-то мы с тобой ходили, и Моисей пообещал нам удел». И он говорит: «Братья мои, наши, привели в робость народ». Вот состояние робости, состояние скользкого состояния Асафа или тонущего Петра, это вот это состояние сомнений. И он говорит: «А я в точности следовал кому? Господу». В жизни Халева никогда не пришел другой ориентир. Он всегда смотрел в сторону Бога, он всегда смотрел вперед. Таких примеров в Библии еще очень много. Когда-то юный Давид, наверное, это наш с вами сверстник, он пришел в армию Саула и увидел огромный сон верующих или сомневающихся. Он увидел огромный сон верующих филистимлян, которые верили в победу Голиафа. И он увидел огромный сон сомневающихся солдат Израиля. Все они при крике Голиафа просто разбегались. Вот эта разрушительная сила сомнения, убивающая победу в жизни христианина. Братья и сестры, и Давид пошел. Кто-то смотрел на Давида и говорил: «Знаю твое высокомерное сердце, ты надменный человек, ты много о себе думаешь». Братья и сестры, а Давид шел. Поднялся Голиаф и говорит: «Ты презренный, куда ты идешь? Иди сюда, я сейчас твое тело отдам». А Давид шел. А почему Давид шел? Вы знаете, в 15-м псалме он говорит: «Всегда видел я пред собою Господа». Что произойдет? «Потому не поколеблюсь». Вот это слово «поколебаться», оно синоним слову «сомнения». «Потому не поколеблюсь, потому что всегда вижу пред собою Господа». Он не видел Голиафа. В его глазах Голиаф не был огромного роста. В его глазах Голиаф был очень маленький. У него был великий Бог. Мы должны запомнить главное. Если мы хотим победить сомнения, то вот этот первый шаг к победе над сомнениями, мы должны смотреть не на высоту и глобальность проблем, на ту волну или на те ветры, которые вокруг нас. Мы должны сравнивать себя и проблемы не на наличие взгляда на проблемы, а смотреть на проблемы через великого Бога, не через наши возможности. Вот откуда приходят проблемы, вот откуда приходят беды, когда мы не видим Бога. Сидрах, Месах и Авденаго, вот обстоятельства в их жизни, вот они находятся на вот огромной площадке, где много людей, и эти многие люди падают. Среди этих падших, я думаю, были евреи, которые сомневались, а эти люди остались стоять прямо. В чем их твердость? Почему их не развивало по ветру? Почему они не преклонились? Потому что в жизни этих людей был взгляд не на истукана, не на жаркую печку и не на грозный голос Навуходоносора. Они знали, есть Бог. И они говорили об этом Боге. Они говорили, что мы не поклонимся истуканам твоим, потому что силен Бог избавить от печи. Но если даже и не так, вот это маленькое сомнение не в главном, а во второстепенном. Может быть, Бог и не сможет нас избавить, все равно. Все равно я верю в Бога. Дорогие сестры, если вы не выйдете замуж, все равно оставайтесь верным. Дорогие братья, если вы никогда не сможете стать достаточно богатыми, все равно оставайтесь верными Богу. Если никогда в твоей жизни не решится проблемы, это не значит, что ты должен сомневаться в Божьих обетованиях. Верен Бог и силен избавить. Вы знаете, Бог пришел и избавил этих людей. Сомнение не смогло разбить жизнь этих людей. Сомнение не смогло снести этих людей. Сомнение, вера и уверенность в Боге высоко восторжествовала над гранями сомнения. Победа пришла в жизнь этих людей. Несколько лет тому назад в нашей церкви произошла такая довольно большая проблема у одного брата, и эта проблема отразилась чуть-чуть на церковную жизнь. У этого брата сгорело предприятие. В принципе, сгорел весь бизнес. Это были потери на очень большие деньги. В миллионах исчислялся ущерб. И вот я запомнил одну очень сильную фразу этого брата, когда он стоял и смотрел на пожарище. Потом мы приехали на следующий день к нему пообщаться, утешить. И он сказал очень сильное слово. Он сказал так: «Я верю, что Бог в эту ночь не проспал». Вы знаете, мне кажется, сильнее этой фразы трудно что-то придумать. Да и придумать здесь невозможно. Можно бить в отчаянии, кусать руки, кусать губы. а можно просто посмотреть на Бога. Не смотреть на потерянные миллионы, не смотреть на разрушающуюся жизнь, не смотреть на те обстоятельства, в которых ты тонешь, а смотреть на Бога, который способен протянуть тебе руку и сказать: «Держись, сынок, я верю, что Бог в эту ночь не проспал». Итак, братья и сестры, если в жизнь кого-то из вас закрадываются сомнения, пусть взгляд на Бога изменит проблемы ваши, изменит настроение вашего сердца и подарит надежду на победу. Второе, что помогает нам побеждать сомнения, в этом тексте сказано так, Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога и дастся ему». 7 стих. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Второе, когда, как победить сомнения? Когда у нас появляются сомнения, помните, братья и сестры, помните цель и действуйте. Для чего этот человек должен подойти к Богу? В его жизни есть проблема, у него недостают мудрости. И ему нужно подойти к Богу, и он должен попросить у Бога. Что попросить? Попросить мудрости. И Бог говорит, и дастся ему. Ты для чего подошел к Богу? Подошел для того, чтобы попросить. Так верь, не сомневайся. Братья и сестры, как часто мы подходим к Богу, мы становимся членами церкви, мы становимся на путь святости и начинаем сомневаться в ком? В Боге. И он говорит, не получит такой человек ничего от Господа. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Бог не будет в жизни его действовать, потому что этот человек пришел к Богу и сомневается в Боге. Он пришел же зачем-то. И я задал себе вопрос, как важно подумать вот о цели моей жизни, о цели моих действий. Если я пришел в церковь и веду правильный образ жизни, нет, неправильно я так сказал, неправильно, святой образ жизни, и вдруг я начал сомневаться в правильности святого образа жизни, задай себе вопрос, а зачем я пришел в церковь? А зачем я живу святой жизнью? Если у тебя появились сомнения сделать махинации и заработать большие деньги, то подумай, подумай, а зачем ты веришь в Бога, если Бог против этих действий? Братья и сестры, один человек сказал так, кстати, это известный человек Христофор Колумб, он сказал так, «Ты никогда не пересечешь океан, если не наберешься смелости потерять из виду берег». Запомни, если ты хочешь достичь того берега, если ты захочешь достичь цели, то решись на то, что ты должен оставить из вида то, что создает базу твоих сомнений. Посмотри на цель. Вот эти же два примера, Соглядатый и Петр. Посмотрите о Соглядатаях. Вот я задал себе вопрос, вот этим 12 человекам, а ради чего вы пошли смотреть эту землю? Вот задайте себе вопрос, ради чего? Почему вы сейчас сомневаетесь, ради этого ли? Ну ладно, больше вопрос. А ради чего вас Бог вывел из Египта? Не ради ли этой земли? Ради чего вы шли? Ради чего вы перешли Черное море? Не ради ли того, чтобы войти в эту землю? Почему вы сейчас сомневаетесь? Почему вам сейчас так трудно поверить в то, что силен Бог не только решить эту проблему? Если Он решил эту, Он может решить и эту. Посмотрите на Петра. И такой же самый вопрос. Петр, а для чего ты пошел по воде? Пофокусничать? Или, может быть, просто испытать судьбу? Ведь Петр пошел с четкой целью. Он говорит, Христос, если это ты, повели мне прийти к тебе. У Петра была четкая цель прийти ко Христу. И спрашивается, Петр, зачем ты усомнился? У тебя же была цель. Он потерял из виду цель. Он посмотрел на ветер, на волны, на обстоятельства жизни. Братья и сестры, зачем вы пошли за Христом? Зачем вы приехали в этот лагерь? Зачем вы находитесь в церкви? Если у вас появляются двоящиеся мысли о правильности пути в сравнении с жизнью мира, посмотрите на вашу жизнь и определите цель. Именно это помогает победить сомнения. Да просит и Бога, и дастся ему. И третий момент, как победить сомнения из этого же текста. Побеждая обстоятельства по мере твоих возможностей. Посмотрите, как здесь написано. Если у кого недостает мудрости, да просит у Бога. Вот у человека недостает мудрости. У него недостаток чего-то. И вот можно предложить такую очень сложную конструкцию решения этой проблемы. Тебе нужно встретиться с братьями, тебе нужно поступить учиться, ну, чтобы как-то научиться логическим каким-то маневрам в жизни. Абсолютно нет. Это может быть что-то очень сложное и далекое. Сейчас он говорит, если у тебя недостает мудрости, проси у Бога. Проси у Бога. Это сложно или нет? Это очень просто. то у тебя есть недостаток. Склонись перед Богом и скажи: Господи, дай мне мудрости. У китайцев есть известная такая поговорка, что путешествие даже в 1000 километров начинается с чего? С первого шага. И таких шагов может быть очень много. Вы знаете, я вот думаю так, вот просто практический вариант, вот в этом ключе. Вот есть у нас проблема. Допустим, нам сказали перенести 100-килограммовый мешок отсюда на кухню. И я стою, и у меня приходит сомнение от обстоятельств. Я знаю, и у меня колебания внутри, что я этого сделать не могу. Я не смогу поднять 100 килограмм и отнести. Братья и сестры, и у меня сомнения. И я начал падать, разрушение пошло в моей жизни. Что же это такое? Я не смогу. Что нужно сделать? А? Организовать братьев, правильно? Это простой выход. Побеждай обстоятельства по мере твоих возможностей. Правильно, Роман? Если есть у тебя братья, пускай они тебе помогут. У тебя пришли обстоятельства сомнений или трудностей. У тебя есть в церкви братья и сестры. Попроси они помолиться с тобой. А может быть, ты один? Попробуй по 10 килограмм перенести. Ты найди выход, найди вариант, найди и действуй. Один пример не так... Ну, читал как-то, летел в самолете, бортовой журнал, и вот интересный фрагмент. Один человек по имени Зиновий Славинский, 80 лет, это житель Нижнего Новгорода, поднялся на Эльбрус. 87 лет. Представляете, дедушке 90 лет почти. И он поднялся на Эльбрус. Он поставил мировой возрастной рекорд. Ну как у него это получалось? Вы знаете, если бы перед ним поставили эту задачу, значит, Эльбрус, там 5000, да, чуть больше, наверное, да, около 5000. Да, ну вот, огромнейшая гора. И вот перед ним задача. Покори Эльбрус. Вы знаете, сомнения просто неизбежны. Просто неизбежны. Братья и сестры, в нашей жизни точно так. Помолись в собрании. Как? Тут помолись в лагере, здесь 1000 человек. Как? Скажи проповедь. Сходи на библиотеку. Это такие проблемы колоссальные. И знаете, как он достиг такого результата, что 87 лет поднялся? Он в продолжении многого времени поднимался по Волжскому откосу, который был всего 40 метров, 25 раз в день. 25 раз в день он поднимался по Волжскому откосу, 40 метров, поднялся, спустился 25 раз. Поэтому 87 лет он смог преодолеть. Братья и сестры, запомните, если сомнения проникают в вашу душу по отношению обстоятельств или проблем, апостол Иаков говорит, да просит у Бога, действуйте с той точки, когда вы можете делать. Я только что вот недавно вернулся с лагеря в Крыму, и там есть такая гора Демирджи. И вот всем лагерям пошли на эту гору. Очень высокая гора, я не помню, там она около 2000 метров над уровнем моря. Очень красивые виды, там долина привидений проходишь. Но не об этом. Вместе с нами шел один служитель Божий, Эдуард Иванович Дритгер. Ему за 60 лет. Я думал, ну как ему, пожилому человеку, подняться? Ну, она очень высокая гора, вот так смотришь. Вы знаете, он шел гораздо увереннее, чем шел даже я. И мы догоняли его. И он потом сказал секрет. Он говорит, я каждый день в течение многих лет по 10 минут посвящаю зарядке. Понимаете, он не засомневался в том, что он сможет подняться. Но некоторые из молодежи не рискнули. Сказали, наверное, это не для нас. Сомнение разрушило их. Итак, когда в нашей жизни есть правильное отношение к обстоятельствам, маленькими шагами, кто-то говорит, искусство маленьких шагов, есть такое понимание или очень правильный взгляд на жизнь. Научиться действовать в рамках того, что ты можешь делать. Итак, моя проповедь подошла к концу. Я сейчас буду приглашать нас всех к молитве. У меня есть заключение. В заключении текст, который здесь я для себя отметил. И я думаю, что это один из самых важных выводов из этой главы в теме сомнений. Посмотрите, как здесь сказано, 8 стих. «Человек с двоящимися мыслями...» Кстати, «двоящиеся мысли» — это синоним слову «сомнения». Просто автор здесь по-другому выражает одно же то же, в принципе, понятие. «Человек с двоящимися мыслями...» Мы говорили, что сомнение — это два варианта мыслить. «Не тверд во всех путях своих». Вы знаете, о чем я задумался, когда сегодня размышлял над этим текстом? У меня пришло просто сомнение, помолиться мне в собрании, не помолиться, как мне вот в плане братства, как мне в плане там каких-то вопросов жизни. А Иаков говорит, что ты просил Бога о мудрости, но не засомневался. Но проблема будет не только в мудрости твоей жизни. Ты станешь нетвердым во всех твоих путях. И оказывается, здесь появляется очень важный момент. Вот сказано об Аврааме, что он стал отцом всех верующих и стал для всех верных. Это человек, о котором сказано, что он не поколебался в обетованиях Божьих, послании к римлянам. Вот это слово «поколебался» – это то же самое слово, что здесь стоит слово «сомнение». А Авраам не засомневался в обетованиях Божьих, поэтому он назван мужем веры, поэтому он вошел в главу героя веры, потому что верующий благословляется с верным Авраамом. Не тверд во всех путях. Если я сегодня засомневался в обетованиях Божьих, это значит, что я теряю верность Богу на любом уровне. Я не тверд во всех путях, я не тверд в служении, я не тверд в личной жизни, я не тверд в святости, я не тверд в каких-то вопросах жизни. Я неверный Богу человек. И когда я сегодня подумал об этом, я понял, насколько актуальна проблема сомнений в моей жизни. Может быть, сегодня я не борюсь с сомнениями, но это приведет меня к нетвердости, это приведет меня к неверности. Есть такая известная для некоторых латинская фраза «Semper fidelis». Эта фраза в переводе на русский язык обозначает такое слово «всегда верный». Эта фраза является девизом некоторых воинских организаций, в частности, американских морских пехотинцев. В 1983 году в Бейруте произошел взрыв в штабе командования морскими пехотинцами, и очень много людей пострадало. 240 солдат было, умерли, примерно 70 солдат были ранены. Вот один солдат оказался в Германии на лечении в больнице. И главнокомандующий Пол Келли поехал посещать всех раненых, 70 солдат. И вот он приехал в Германию к этому солдату. Подошел к нему этот солдат, лежал весь перебинтованный. Руки перебинтованы, голова перебинтована, глаза перебинтованы, рот перебинтованный. Этот солдат не может говорить, этот солдат не может видеть, этот солдат может только рукой написать и услышать. И вот этот солдат, весь перебинтованный, весь переломанный, попросил, он узнал, что перед ним, он не видит его, стоит главнокомандующий морскими пехотинцами. Он попросил всего один листок бумаги и ручку. Он ничего не мог сказать своему главнокомандующему. Он взял листок бумаги и написал всего два слова «Semper fidelis». Всегда верны. Может быть, жизнь солдата этого закончилась в этом дне, может быть, он прожил еще сколько-то. Но когда я услышал этот пример, прочитал потом кое-что, я подумал о том, сегодня перед нами стоит глобальная задача быть верным всегда. Может быть, когда помолиться в собрании, может быть, когда отстоять истину перед недругами, может быть, когда засвидетельствовать Евангелие. Но сказать нашему главнокомандующему Иисусу Христу «верный всегда» – это значит никогда не засомневаться в Его обетованиях, это значит никогда не сомневаться в Его силе. И если даже перед тобой стоит Голиаф, ты не боишься его, потому что ты верный всегда. Давайте мы сейчас помолимся и попросим Господа быть верными, чтобы мы были верными всегда и побеждали всегда сомнения. Аминь.